И Бог, когда наставляет каждого из нас и церковь в целом, когда Он любит свой народ, вы знаете, что каждый из нас перед Богом – это личность. И каждого из нас Бог ценит, каждую церковь Бог ценит. Бог ценит каждого еврея в Израиле и по всему миру. Потому что это все Божье, которое для Бога ценно. Иногда родители, воспитывая своих детей, они забывают о том, что их ребенок тоже личность. И когда они относятся к своим детям, они относятся хорошо, правильно, заботливо, но забывая о том, что это личность. И ребенок приобретает статус личности тогда, не тогда, когда он только родился, а тогда, когда он самостоятельно начал что-то делать. Когда он начал видеть, когда он начал слышать, когда он сказал какое-то первое слово, там, мама или папа, наша дочка первое слово сказала «Аллилуйя». То есть по-разному. И вот когда ребенок начинает что-то делать в своей жизни, он уже личность. Когда он разворачивает конфетку первую, ну, сначала он кушает с бумагой, но и тогда он уже личность. Он понимает, что это что-то. Его сознание уже работает. И так вот и в Царстве Божьем, когда мы приходим к Богу, Бог заботится о нас. И пока мы еще слепые младенцы, Он просто лелеет нас и боготворит нас. Потому что мы еще не... Но как только мы начинаем что-то думать, когда мы начинаем слышать проповедь, когда мы начинаем иметь общение с Богом и друг с другом, как написано в Писании, мы становимся личностью перед Богом. Понимаете? И Бог смотрит на нас, как на своих детей, как личность. Но существует одна проблема в личности верующего человека. Он иногда раздваивается сам в себе. И проповедь моя называется сегодня «Единство личности». Единство личности. Я постараюсь быстро. Думаю, получится сегодня, потому что вкусный обед нас ждет. Да? Фут-фут, аминь. И все. Единство личности. Но мы должны об этом поговорить, потому что мы очень часто, мы знаем себя. Каждый знает себя очень хорошо. Может, ближний твой, даже муж или жена не так знает тебя самого, как ты сам себя лично. Мы должны это знать. И очень часто верующие люди, они не общаются сами с собой. Вот кому? Вот приятно же поговорить с хорошим человеком. Почему мы не общаемся сами с собой тогда? Нам надо это делать. Можно это делать, глядя в зеркало, можно это делать просто в молитве. И поразмышлять, кто я. Какая я личность в глазах Бога? Все ли у меня в порядке? Я уверен, что каждый из нас знает свои недостатки, и я уверен, что у каждого они есть. Если кто-то думает, что у тебя нет недостатков, подойди ко мне, я тебе укажу на твои недостатки. Но ты сам знаешь, каждый сам знает свои недостатки. И надо отнестись к себе с уважением, глазами Бога, и попытаться устранить от себя эти недостатки. Знаете почему? Потому что, когда мы знаем недостатки, мы их скрываем. Мы пытаемся их скрыть, завуалировать. Мы приходим на встречу, на служение, просто встречаемся друг с другом. Мы делаем вид, что у нас все хорошо, что мы правильные. И никто никому не скажет о своих недостатках. Ну, иногда приходят, пастору могут сказать, лидеру могут сказать. Но их не должно быть, потому что над ними надо работать. Надо посмотреть каждому в себя как в личность и сказать, я еще упрям, я еще горд, я еще нетерпелив, я еще, и я хочу от этого избавляться. Надо находить эти ситуации, где твоя скрытая натура может проявлять себя, надо находить эти ситуации и заставлять себя изнутри. Не покрывать свой недостаток, а заставлять себя изнутри избавляться от этого недостатка. И это обязательно надо делать. По той причине, что если мы этого не будем делать, наша личность раздваивается. Мы тут же святы, и тут же мы нетерпеливы. Тут же муж может поднять, повысить голос на жену, жена может повысить голос на мужа. Детей могут родители не посчитать как личность, а из-за того, что ребенок что-то неправильно сделал, вместо того, чтобы объяснить, они его накажут. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, Библия говорит, не жалей розги для своих детей, для сына своего. Но прежде чем дать розгу, надо попытаться обойтись без розги. И мы должны это делать. Мы должны в детях наших воспитывать правильные личности, так как Бог воспитывает нас. Для того, чтобы мы могли, отображая образ Божий, отобразить его для своих детей. И не только для детей, но и окружающих нас людей. Поэтому личность, она должна быть единой, в единстве. И вот в первом послании Иакова, 1 глава, 1 по 8 стих. Смотрите. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Вот приказ всем радоваться. Да, вот в армии немного говорят слов, когда дают приказы начальники. Стой! Раз, два. И все. Ну, если тебе не трудно, ну, остановись. Нет, там не говорят, там говорят, стой. Вот так говорит Иаков. Радоваться. Вот посмотри на своего ближнего, пригрози ему пальчиками, скажи, радоваться. Так вот, прикажи ему. Радоваться. И он обращается к церкви. Иаков обращается к церкви, к верующим людям. Он говорит, с великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Почему с великой радостью? Он дальше объясняет, потому что, зная, что когда ты в искушении, это значит, ты на правильном пути, значит, у тебя есть тот, кто противится. Да, я не сильно радовался, что отключилась сегодня аппаратура, потому что мы решили сегодня побольше прославить Бога, помощнее, в единстве пообедать, потом поклоняться Богу, быть в единстве, потом опять сесть, ну, чай попить. Но быть в единстве. Кто этому не рад сегодня здесь присутствующий? Все рады, правильно? А дьяволу это, ну, нож, как говорится, в сердце. На больной мозоль наступили. Все, что угодно. И тут он начал что-то не то делать. И там он начал что-то делать. Сопротивление. Но отнялась ли у нас радость? Конечно, нет. Поэтому мы знаем, третий стих, что испытание нашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Вы понимаете, когда мы что-то просим у Бога, то, что делает нашу личность правильной в глазах Бога, вот тогда Бог дает без упрека и очень просто. То есть, вот дает и просто благословляет, когда ты хочешь это применить не для своих целей, не для того, чтобы покрыть свои недостатки, а для того, чтобы исправить себя, для того, чтобы показать Богу, какой ты смиренный, какой ты просто любящий сын Его. Такому Он дает без упреков и очень просто. И дальше он говорит, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. То есть сомневающиеся люди – это люди с раздвоенной личностью. Понимаете, сомневающийся – это тот, кто приходит и кричит «Аллилуйя!» А сам думает, а вдруг не получится, вдруг Бог не услышит мою молитву, вдруг, а вдруг то, что там пастор говорит, или то, что я знаю, то, что узнал об Иисусе, вдруг это действительно, как говорят в мире, что это выдумка, или еще что-то. То есть какое-то маленькое сомнение. И тут же Слово Божье говорит, что такой человек ничего не получит. Понимаете? Почему? Потому что раздвоенная личность. И дальше он говорит, 8 стих, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях твоих. Двоящиеся мысли – это есть та человеческая натура, натура верующего человека, когда он, его личность раздвоенная. Вот с чем нам надо бороться сегодня. И в 4 главе Иаков с 1 стиха спрашивает, он обращается опять же к церкви и спрашивает, «Откуда у вас вражды и распри?» Помните первый стих, который мы читали в первой главе? Иаков, 12 членов, находящихся в рассеянии, радоваться. И через 3 главы он говорит, «Откуда у вас вражды и распри?» Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Он показывает, что натура человека, она есть еще внутри. Помимо того, что снаружи, есть еще внутренний человек. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. То есть он показывает личность, которая неправильна пред Богом. Ну, здесь, когда мы читаем «убиваете», здесь не идет речь о физическом убийстве, о физическом насилии. Понимаете, иногда мы словом можем убить друг друга. Иногда словом можно обидеть кого-то так, что у человека появится сомнение. Иногда можно очень, очень сильно повредить ближнему. Но и вместе с тем мы не имеем права молчать и хитрить, и манипулировать. Вы понимаете меня? Насколько нам надо иметь твердую веру, не двоящиеся мысли, а четкое видение, четкое знание. И он говорит, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро. Речь идет о добре, именно о том добре, которое мы делаем для Бога. Даже когда ты помогаешь своему ближнему, ты это делаешь для Бога. Понимаешь? Когда ты делаешь все, чтобы быть открытым, как личность в глазах Бога, ты все это будешь делать для Бога. Только захочешь себе славы, все, ты проиграл, ты поражен. Ты открытая дверь для дьявола. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, «До ревности любит Дух, живущий в нас». Понимаете, как Бог нас любит? Бог живет в нас Духом Святым. Мы храм Его. До ревности любит тебя и меня. И до ужаса Ему противно, когда личность раздвоенная, когда мысли двоящиеся. Поэтому мы должны сегодня угождать Богу. Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, и исправьте сердца двоедушные. Понимаете, насколько Богу неприятно, когда наши мысли двоящиеся и сердца двоедушные? И он это говорит не напрасно. Он это говорит для того, чтобы ты, когда он повелевает тебе радоваться, чтобы ты мог радоваться с искренним сердцем, чтобы твоя радость, она была... Иисус говорит, да будет ваша радость совершенная. То есть совершенная – это наивысшего, наивысшей категории радость. Наивысшая радость – это не тогда, когда ты смеешься с какого-то анекдота. Наивысшая радость – это когда твое сердце ликует перед Богом. Это совершенство радости. И слава Богу, мы сегодня эту радость показали Богу. Аминь. Ты показал Богу сегодня радость? Я хочу привести один пример. Пример, который, может быть, поможет нам. Я хочу, чтобы мы посмотрели на ситуацию, которая происходила во времена пророка Илии. Когда, вы знаете, был царь Ахав. Это был царь, который делал в глазах Бога неугодные вещи. Он взял в жены Иезавель, языческую женщину, которая принесла в царство Израиля, принесла зло, принесла какую-то власть. Она сделала из царя Израиля, сделала его подкаблучником. Это неплохо быть подкаблучником. Но не всегда. Но не всегда. Если жена берет власть над мужем, то она должна знать, что она покорна своему мужу, хоть она и берет власть для того, чтобы подсказать ему, как и что делать. Есть много таких благословенных семей, где, ну, жена как бы заправляет, но муж остается главой. У нас был один знакомый, одна знакомая семья, они уехали в Канаду, верующие. Жена всем заправляла, он был очень тихий. Они верующие были. Он был очень такой спокойный, тихий. И вот эта женщина, она говорит, я, в принципе, всем командую, но когда Юра начинает показывать голос, я понимаю, что мне надо молчать или лучше уйти. Если муж уж начал, так, ну, это правильно, так должно быть. Иногда есть такие мужчины, ну, которые не то, что не способны, они нормальные мужики, зачем ему... там, командовать на кухне, там, или когда нужно вынести мусор, или когда нужно елку убрать. Ну, у меня один знакомый, он елку уже не убирает, уже вот октябрь месяц, он уже говорит, зачем ее убирать, уже Новый год скоро. Год елка простояла, нормально, мудрый, протянул время, где-то сочканул, а потом... А уже вот месяц до Нового года остался. Но я не о том, да? Поэтому мы должны знать, что это нормально, когда муж знает свое место. И жена знает место своего мужа. Так должно быть. В нормальных семьях должна быть идиллия. Я честно скажу, я не знаю, когда нужно выносить мусор. Да, и я его и не выношу. Жена поправляет, ты его и не выносишь. Да, мы уже вот сколько лет, я до сих пор путаю, где био, какого цвета ящик био, а какого цвета там ресты, общий мусор. Поэтому нормально быть подкаблучником. Мусор можно не выносить, елку можно не убрать и так далее. Но царь Ахав, он был подкаблучник Иезавели. Это властная царица, которая сделала из царя, сделала действительно слугу. И он делал в очах Бога абсолютно неугодные вещи. Очень был неугоден Богу царь. И Израилем правило Самарии, не всем Израиле, частью Израиля, правило вот эта царица Иезавель. И по ходу Библии очень часто упоминается это имя. Ну, не очень часто, но упоминается. И мы понимаем, что это определенный такой дух Иезавели. Мы не будем сейчас о ней говорить. Придет время, мы и о ней поговорим. Но я хочу поговорить именно о царе и о его подчиненном, которого звали Авдий. Царь Ахав и его подчиненный Авдий. Это как, ну, в наше время, если перенести на наше время, это как у нас в Германии есть президент и есть канцлер. Да? То есть один внешняя политикой занимается, а тот внутренней политикой. Но подчиняется тот, один другому подчиняется. Но занимают пост почти что одинаковый, власть. Вот так был Ахав, он был царь, а Авдий был управляющий дворцом. И вот мы откроем третью книгу царств, 16 глава, 28 по 30 стих. Внимательно запоминайте или записывайте. Я буду говорить, что. Отец его, его звали Амврий, отец этого Ахава, царь. И почил Амврий с отцами своими, и погребен в Самарии. И воцарился Ахав, сын его, вместо него. Ахав, сын Амриев, воцарился над Израилем в 38-й год Асы, царя Иудейского. То есть два царства было, Самарийское и Иудейское. И во времена, когда правил в том государстве, правил Аса, в царстве Самарийском правил Ахав. И царствовал Ахав, сын Аврия, над Израилем в Самарии 22 года. И делал Ахав, сын Амрия, неугодное пред очами Господа, более всех живущих прежде него. Запомните 30 стих. Ахав делал неугодное пред очами Господа. Очень неугодные вещи делал Ахав. Запомнили, Ахав. Открываем третья книга царств, 18 глава, с 1 по 19 стих. «По прошествии многих дней было слово Господня к Илии, в третий год, пойди и покажись Ахаву, я дам дождь на землю». Вы знаете, тогда в то время была засуха, дождя не было. Вы знаете, что Бог, когда что-то происходит неугодное в глазах Богу, когда народ становится двуличным, поклоняется идолам или еще что-то, Бог отворачивается. То они в рабстве, то в другом рабстве, то в египетском, то в вавилонском пленении был Израиль. Почему они попадали в рабство? Потому что ихняя сущность становилась двуличной. И Богу это было противно. Они знали Бога, знали его силу, знали его могущество и тут же поклонялись идолам и делали неугодное в глазах Бога. И Бог убрал, ушел от них, и получилась засуха. Но всегда есть один, всегда есть кто-то, через кого Бог действует. Это был Илия, пророк. И он говорит Илии: «Пойди и покажись Ахаву, этому царю, и я дам дождь на землю». Ну, у них это мы коротко считаем, пойди покажись, это не значит, что он должен показать себя во всей красе, а покажись, то есть покажись в славе моей и в силе моей, яви меня, напомни Израилю, кто, что есть Бог и кто я. И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдий, о котором мы говорили, да? Авдий же был человек весьма богобоязненный. Вы помните 30 стих в 16 главе? «И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа». Личность Ахав и личность Авдий. Авдий же был человек весьма богобоязненный. Два человека в одном царстве, два еврея и абсолютно противоположные два. Ну и читаем дальше. «И когда Изавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою». Знаете, это прообраз, когда мы живем в этом мире, но мы оставляем то, что Божье, и питаем то, что Божье, для того, чтобы Божье не умерло. для того, чтобы Божье, оно всегда жило. И он был искренним человеком, Авдий. Он не был с раздвоенной личностью. Он знал Бога, и он искал, чтобы сделать для Бога. И вот он оставляет пророков, 100 человек. «И сказал Ахав Авдию, пойди по земле ко всем источникам водным и по всем потокам на земле, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков, и не лишиться скота? И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогой, а Авдий особо пошел другой дорогой. Когда Авдий шел дорогою, вот навстречу ему идет Илия». Ну, вы видите, да, что царь, то есть канцлер и президент, пошли искать, где можно взять дождь, где можно взять воду, где найти траву. В царстве что, нет рабов, подчиненных? Насколько надо быть подкаблучником, чтобы опуститься до уровня раба? И еще и с собой привлечь заместителя своего. И когда Авдий шел дорогу, его навстречу ему идет Илия. Авдий узнал его и пал на лицо свое и сказал, «Ты ли это, господин мой Илия?» Человек богобоязненный встречает человека Божье, или другими словами, он встречает Слово Божье. Пророк, Слово Божье. Богобоязненный человек, мы читали, встречает Слово Божье или пророка, или человека Божье. Падает пред ним на лицо свое, то есть он опускается, это жест смирения и покорения себя ему. Личность Авдия, смиренный, кроткий. Бог гордым противится, мы читали. Смиренным дает благодать, мы читали у Иакова недавно. Покоритесь Богу, и дьявол убежит от вас. И вот Авдий – это был тот смиренный, покоренный Богу человек, потому что он встретил человека Божье. И когда он увидел человека Божье, что он делает? Он смиряет себя, он падает на колени и говорит, «Господин мой, я весь в смирении». Запомните, что сделал Авдий, человек богобоязненный. Он пал на лицо свое и сказал, «Ты ли это, господин мой?» Тот сказал ему, «Я, пойди, скажи господину твоему, Илия здесь». Он сказал, «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь Бог твой! Нет ни одного народа и царства, куда бы не посылал государь мой искать тебя». И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь, пойди скажи господину твоему Илия здесь. Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя, не знаю куда. Если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня, а раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Изавель убивала пророков Господних. Как я скрывал 100 человек пророков Господних, по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою. А ты теперь говоришь, пойди, скажи господину твоему, Илия здесь. Он убьет меня. То есть, другими словами, Авдий, он понимает, что Илия его как бы посылает на смерть. Потому что если он скажет, что то, что говорит пророк Божий, и вместе с тем ему некуда деться. Он должен исполнить волю человека Божьего, и он хочет жить. Но Бог никогда не оставляет, когда мы богобоязнены, когда мы смиренны. Понимаете, когда у нас нет раздвоения личности, он никогда не оставляет. И тогда Илия говорит. То есть вы должны понимать, что то, что говорит Илия, это говорит Бог. Это говорит человек Божий, он говорит то, что ему Бог влажит. То есть в нашем, в церковном понимании мы говорим, это человек водим Духом Святым. То, что не всегда бывает среди верующих людей. И сказал Илия, жив Господь Саваоф, пред которым я стою, сегодня я покажусь ему, то есть Ахаву. И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии. Вот смотрите, следующий стих. Помните, да, что случилось, когда встретил Авдий Илию? Пал на лицо свое и говорит: ты ли это господин мой? И тут встречает Ахав Илию. И когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: ты ли это, смущающий Израиля? Подход человека богобоязненного и подход человека, который делал неугодное пред очами Господа. Да? Вы сейчас поймете, к чему я все это говорю. И сказал Илия: не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. То есть он называет вещи своими именами. Достойное уважение, пророк. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Дубравных, питающих от стола Иезавели. Я не буду рассказывать эту историю дальше, вы сами знаете, как огонь пожрал ту жертву, на то или на смеялись, все посмеялись, кричали, орали, и ничего не произошло. Это другая история. Но я хочу, чтобы вы увидели в этих двух человеках две противоположные личности. Ахав и Авдий. Понимаете? И что, почему мы вспоминаем это сегодня, это Писание к нашей теме? Потому что у верующего человека иногда бывает в его внутренности живет два человека. Человек с двоящимися мыслями, человек, у которого двоедушное сердце. Что такое двоедушное? Это две личности живет у него. И вот этот пример, он показывает, что у одного человека может жить две личности – Ахав и Авдий. Здесь ты богобоязненный, а в семье или на работе, или просто в этом мире ты просто Ахав. Делаешь неугодное пред очами Господа. Понимаете, насколько наша личность должна быть единой? И она должна быть по образу Авдия. Богобоязненный, слушающий, преклоняющий колено пред Словом Божьим или пред человеком Божьим, пред пророком. И иногда вот верующие люди, они живут такой двойной жизнью, которую окружающие, братья, сестры, не видят. Приходим в церковь прекрасными, хорошими, правильными. А когда, ну, в лучшем случае, когда не в церкви проявляем, а иногда и сидим тут, правильные и праведные, а в сердце вот тот грешник. А что это он проповедует, этот пастырь? Пусть он на себя посмотрит. А у меня на него компромат. А мне сказали про него. А я его знаю. Он сам лицемер. Он что? Что только не думаем мы во время проповеди или во время нахождения в церкви. Я не говорю за нашу церковь. У нас нет таких. Понимаете? Вот что Бог хочет сегодня открыть нам. Поэтому я говорю, что я всячески стараюсь не испортить никому настроение. Не знаю, ли это у меня получилось, но богобоязненный человек заглянул в свое сердце и, вспомнив, что я что-то делал неугодное в очах Господа, он скажет: спасибо, пастырь, спасибо, человек Божий, или как хотите меня называйте, за твою истину, что я теперь знаю, как мне исправить свой недостаток. Я сегодня же приду домой и вынесу елку. Вот понимаете, о чем я говорю, дорогие мои? Как нам надо разобраться с самим собой? Почему? Потому что все вы мне дороги. Все вы мне дороги, но не менее, чем мне, вы дороги Богу. И когда личность раздвоенная, когда мысли двоедушные, двоедушные сердца, когда двоящиеся мысли, то не только у меня есть шанс очутиться без вас в Царстве Божьем, а и у Бога есть шанс потерять своих детей. Да, и Бог этого очень не хочет. Поэтому Он говорит, радуйтесь. Радуйтесь, братья, когда с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Понимаете? И Иисус добавляет, говорит, да радость ваша да будет совершенная. Оказывается, я не испортил настроение, а наоборот наставил, ну, Бог через меня, это не я, наставил кого-то на путь правильный, на путь истинный, чтобы очистить двоедушное сердце, чтобы руки были чистыми, как написано, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам, Иакова 4:8 мы читали. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Ведь это же послание не в мир людям, которые неверующие. Это послание в церковь. Людям, которые верующие, кого он называет, откуда у вас вражды, вражды и распри, братья, сестры мои, он говорит. Понимаете? Это не просто, что в наше время вдруг появились такие люди. Они были. Но каждый, приходящий в Церковь Божью, он должен понимать, что очищение начинается с меня. Ну, не с меня, а с меня, с вас. Я-то чист. Я с этим стою, с нимбом тут, да? Святой. Ну, конечно же, и меня это касается в первую очередь, просто я уже успел покаяться, прежде чем говорить это, чтобы никто не мог сказать, посмотри на себя. Вот от чего нам надо избавляться, от двуличия, от двоедушия, от двоящихся мыслей. Каждый из нас должен быть друг перед другом и, в первую очередь, перед Богом, чистоте своего сердца. Это нам надо сегодня запомнить.